10 лет после взрыва в Москве. Официальной версии мало кто верит.
Абсолютно всем сегодня ясно, что за терактами 99-го года не стоят чеченцы. И довольно большому проценту людей ясно, что за этим стоят, скорее всего, российские спецслужбы.
Возобновлено расследование дела об убийстве Галины Старовойтовой. Есть ли шанс отыскать заказчика?
Если представители власти и представители спецслужб были замешаны в убийстве Галины Васильевны, я не думаю, что организаторы будут наказаны.
Уроки русского на войне в Грузии. Петербургская премьера фильма Андрея Некрасова.
Издавна известно, государство, живущее на принципах лжи, обречено.
Эти и другие сюжеты, обзоры еженедельников, телепередачи, блогов, новости шоу-бизнеса, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе Москва вспоминала погибших в сентябре 99-го года. Прошло 10 лет после того, как взорвались два жилых дома. В ночь с 8 на 9 сентября 106 человек погибли, когда произошел взрыв в подвале дома номер 19 по улице Гурьянова. Серьезно пострадал и соседний 17-й дом. 4 дня спустя был взорван жилой дом на Каширском шоссе. В этой страшной истории до сих пор вопросов больше, чем ответов. Двое исполнителей теракта приговорены к пожизненному заключению, но есть серьезные основания сомневаться в официальной версии. Не знают, кто и зачем убил их близких и друзей, люди, которые собрались ночью 9 сентября у памятной стелы, установленной на улице Гурьянова.
А когда уже пришли, глянули, волосы дома, столько людей погибло. Виновных не нашли здесь, ну не поймешь. У друзей наши погибли там.
В 11-м доме жила. У меня сын здесь жил, но они все живы-здоровы, слава богу. А у друга мать, отец погиб, и много родственников погибло. Кто знает, кто виноват?
По телевизору сейчас уже все и молчат, ничего не говорят. Мы не знаем, нашли, нет ли.
У нас вот в этом доме погибла вот у меня одноклассница дочери. 8 лет была, они во второй класс перешли. Вот сейчас бы девочке было 18, ее мама, ее бабушка, они практически все женщины погибли, у них семья. Конечно, горечь о погибших людях, которые здесь были, тем более знакомые, которые оставили часовню, всегда, конечно, вспоминаем всех. Насколько я знаю, что нашли, в принципе, тех людей, кто совершали, там, по-моему, кто-то еще в розыске. Я как бы не спецслужб, поэтому я не могу сказать. Но, по крайней мере, мы услышали, что нашли хотя бы кого-то. Потому что здесь же многие видели, когда грузили это. Здесь же сахар был с гексогеном, грузили.
Я живу на улице Гурьянова, муж военный. Мне стали со всего Советского Союза звонить. Люди, вы живы? Я говорю, живы. Муж 61-м, а здесь 19-й. Я когда прибежала сюда, вообще. Каждый год и приезжаю сюда, помолюсь. И в тот раз сейчас бежала просто, я еще не вспомнила. И свечку даже не взяла, слушай. Ну, конечно, я не так не думаю, как все думают, что, говорит, сами взорвали наши ФСБшники. Не верю я в это. Вообще уже святого ничего нет.
Серьезные сомнения в официальной версии возникли уже в конце сентября 99-го года, когда был сорван теракт в Рязани, или, если верить разъяснениям ФСБ, учение по предотвращению теракта. Вспоминает Валерий Борщев, бывший депутат Государственной Думы, который участвовал в работе парламентской комиссии Сергея Ковалева по расследованию взрывов жилых домов.
Ясно одно, что все, что было представлено в официальной версии, выглядело крайне неубедительно. А уж когда мы поехали в Рязань и стали изучать ситуацию с рязанским сахаром, это вообще был скандал, поскольку как только мы вскрыли всю эту ситуацию, вскоре тот человек, который нашел так называемый сахар, исчез. Жители сначала охотно с нами разговаривали, потом поспешно закрывали двери, отворачивали лицо, они были запуганы. То, что в Рязани было откровенное вранье, это для нас очевидно.
Бывший сотрудник ФСБ, адвокат Михаил Трепашкин, много лет пытается узнать правду о терактах. Он нашел немало несостыковок в официальной версии. Вот лишь один пример, как меняли фоторобот подозреваемого.
То есть сразу по горячим следам был описан довольно-таки подробный фоторобот. И в этом фотороботе многие узнали некого Романовича. Это человек, который в свое время прикрывался ФСБ Российской Федерации, чтобы его не трогали, и известен был своими связями с чеченцами, которые здесь работали в Москве. Однако этот фоторобот вскоре был поменен на Лайпанова, поскольку на него была оформлена аренда. А когда узнали, что Лайпанов уже год назад умер, а было оформлено все по паспорту умершего человека, быстро попытались подтянуть худощавое лицо, он сразу ведь было прямоугольное, потом подтянули под вытянутое худощавое Лайпанова, а когда оказалось, что он умер, подтянули под подобное лицо Гочияева.
Альтернативная версия событий сентября 99-го изложена в вышедшей в 2001 году книге Александра Литвиненко и Юрия Фельштинского «ФСБ взрывает Россию». Книга эта в России официально запрещена, ее тираж был изъят ФСБ и уничтожен, а в 2007 году в Лондоне убили Александра Литвиненко. Юрий Фельштинский в интервью моей коллеге Ирине Лагуниной рассказал.
С 2001 года, когда впервые был написан основной текст книги, произошло довольно много событий, было собрано очень много дополнительной информации. Абсолютно вся она, кстати говоря, укладывается в концепцию, изначально изложенную мною и Литвиненко в 2001 году. Я думаю, что главное, в кавычках, достижение вот этого вот десятилетия и нашей с Литвиненко работы, что абсолютно всем сегодня ясно, что за терактами 99-го года не стоят чеченцы, и довольно большому проценту людей ясно, что за этим стоят, скорее всего, я подчеркиваю, скорее всего, российские спецслужбы. Когда проводится сегодня в России опрос общественного мнения, и 9% населения говорят, что считают, что за терактами стоит ФСБ, а 15, кажется, говорят, что может быть ФСБ, я хочу подчеркнуть, что это говорит народ в стране, где не публиковалась книга «ФСБ взрывает Россию», потому что она запрещена, и в стране, где не был показан фильм «Покушение на Россию», потому что он тоже запрещен. И мне даже недавно переслали, наконец, официальный документ из ФСБ, где было сказано, что тираж, конфискованный в 2003 году по дороге в Москву, который мы посылали для продажи в Москве, был уничтожен. Я думаю, что это вот первый такой официально известный случай сожжения книг после там, известных нацистских сожжений в начале 30-х годов.
Вот если бы сейчас вы писали хронологию тех событий, тех дней, что бы вы еще добавили?
Мы собрали с Литвиненко после 2001 года несколько групп документов, скажем так. Несколько заявлений Гочияева. Гочияев был объявлен по версии ФСБ главным организатором и исполнителем терактов. Гочияев сделал нам несколько заявлений, суть которых сводится к тому, что он не имеет никакого отношения к терактам, что его складские помещения использовались сотрудниками ФСБ, и что он не понимал, что они используются с сотрудниками ФСБ, что именно в его складские помещения были завезены известные мешки с сахаром, которые оказались взрывчаткой, что именно он после второго взрыва позвонил в милицию и сообщил, где еще находятся его складские помещения, и именно из-за его звонка и благодаря ему звонку милиция быстро обнаружила на всех его складах в Москве мешки со взрывчатками, то есть на самом деле должны были быть взорваны еще несколько домов в Москве. То есть роль Гочияева, согласно этим заявлениям, подчеркиваю, представляется абсолютно другой. Это первое. Мы опубликовали показания старшего лейтенанта ГРУ Галкина, взятого в плен чеченской стороной. В ноябре 99-го года он дал показания под запись, под видеопленку, согласно которым дом в Буйнакске взрывал его отдел ГРУ, в котором работал лично он, а дома в Москве и Волгодонске взрывало ФСБ. Подчеркиваю, это были показания, данные пленным офицерам, возможно, под пытками в то время, когда он находился в плену у чеченской стороны. Тем не менее, чеченская сторона не использовала эти показания в политических целях, и нет оснований считать, что из него выбивались именно конкретные обвинения, потому что в тот период, в ноябре 99-го года, у чеченской стороны не было задачи доказать, что за взрывом не стояли чеченцы. Как бы так вопрос тогда еще не ставился. И эти показания, так же, как и показания и заявления Гочияева, мы опубликовали в «Новой газете». И затем следующая группа документов – это показания Батчаева и Крымшанхалова – двух людей, которые реально участвовали в теракте, хотя конкретная их роль до сих пор не ясна. Должен подчеркнуть, что Крым Шанхалов в конце концов был арестован, доставлен в Москву. Он является одним из двоих реально осужденных террористов и отсиживает свой пожизненный срок. Согласно показаниям Крым Шанхалова, его использовали, как это говорится, в темную. И он считал уже после терактов, что люди, которые использовали его, были сотрудниками ФСБ. Что он не знал о том, что будут взрываться дома с мирными жителями. Что он считал, что он участвует в операции чеченских сепаратистов по борьбе с федеральными структурами, федеральными силами. Я бы даже добавил, что факт убийства Литвиненко тоже является, безусловно, доказательством того, что наша концепция выдержала испытание временем. С 2001 по 2009 год российское правительство и ФСБ не предоставило общественному мнению ни одного, даже самого маленького фактика, подтверждающего их версию о том, что за взрывами домов стояли чеченцы. Более того, даже по версии ФСБ ни одного чеченца в терактах 99-го года не участвовала, потому что, в конце концов, арестованный Крым Шанхалов и Декушев, второй арестованный осужденный террорист, они были не чеченцами, а карачаевцами. Это совсем другая национальность.
Говорил Юрий Фельштинский, автор книги «ФСБ взрывает Россию». По данным ВЦИОМ, опубликованным на этой неделе, за 10 лет россияне существенно изменили свою точку зрения на то, кто должен нести основную ответственность за теракты сентября 99-го. Согласно результатам опроса, респонденты стали чаще указывать на Федеральную службу безопасности и другие спецслужбы. 5% возлагают ответственность на правительство Москвы и мэра Юрия Лужкова в том, что виновны в равной мере. Все убеждены 24%. Респондентов террористов обвиняют 21% опрошенных. Интерес к событиям сентября 99-го возник в связи со статьей Скотта Андерсона, опубликованной в американском издании популярного мужского журнала GQ. Андерсон встречался с Михаилом Трепашкиным и другими россиянами, не согласными с выводами официального следствия. В интервью «Радио Свобода» американский журналист рассказал.
Я был в России, в Чечне, во время Первой Чеченской войны. Я приезжал в 1995-м. Во время взрывов 99-го года я не был в России, но я помню, как эти события меня насторожили. Что-то не сходилось в этой странной истории. На протяжении нескольких лет я слышал разные версии и подозрения о том, кто стоял за этими взрывами. И все это время не покидала мысль о том, что это одно из важнейших событий, которому должное внимание не уделяют, хотя оно повлияло на историю современной России. Прямым результатом стали масштабные изменения, приход к власти Путина, уход Ельцина, Вторая Чеченская война. Мне показалось странным, что никто всерьез не исследовал дело о взрывах. Естественно, я прочитал все, что по этой теме было написано, но написано было мало за все эти годы, особенно при таком масштабе событий. Безусловно, я ознакомился с официальными отчетами и с мнениями людей, которые с этими отчетами были не согласны. Удивило меня то, что те люди, которые раньше ставили под сомнение правительственную версию событий, теперь отказываются говорить со мной. Остро чувствуется общий уровень беспокойства по поводу открытого обсуждения этой темы.
В издательстве «Конде Наст», которому принадлежит журнал GQ, никто не поставил под сомнение достоверность изложенной в репортаже информации. Но один из руководителей юридического отдела издательства, Джерри Байронс, направил редакторам меморандум о том, что сентябрьский номер американской версии GQ со статьей Андерсона не должен распространяться в России. Скотт Андерсон доволен тем, что это письмо получило огласку, вызвало скандал, и его статью прочитали в России.
Наверняка найдутся примеры, как разные статьи не были опубликованы, так что случай мой не первый. Но он необычен тем, что так открыто провели кампанию, чтобы статью прочитали как можно меньше людей. Это очень необычно. Мои коллеги этим крайне удивлены. Впрочем, кампания эта имела обратный эффект. Так часто бывает, когда пытаются замять написанное. Вместо этого становится намного больше читателей, и реакция на написанное намного больше. Так что мне даже приятно, что все так вышло. Теперь большее количество людей знают, и я не думал никогда, что эта статья будет напечатана в России, но теперь ее переводят, она появилась в разных блогах, и я рад, что попытка похоронить ее не удалась.
Говорил американский журналист Скотт Андерсон. Завтра, 13 сентября, на месте дома, взорванного 10 лет назад на Каширском шоссе, состоится еще один траурный митинг. А на этой неделе поступили сообщения о том, что спецслужбы предотвратили два готовившихся в Москве теракта. Якобы в столицу Северного Кавказа направлялись террористы-смертники, двоюродные братья Ислам Батаев и Бекхан Аспанов. Первый арестован в Москве, второй убит. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В Петербурге возобновлено производство по делу об убийстве Галины Старовойтовой. В связи с вновь открывшимися обстоятельствами такую формулировку избрали сотрудники ФСБ. По этому делу уже осуждены 4 человека. Юрий Колчин, признанный организатором преступления, Виталий Акишин, исполнитель, Вячеслав Лилявин, пособник, и Павел Стехновский, посредник в приобретении оружия. Последнего освободили за истечением срока давности. Но заказчик убийства до сих пор не был установлен. Теперь появилась надежда. Продолжит тему Татьяна Вольская.
За словами «вновь открывшиеся обстоятельства» стоит тот факт, что в минувшую пятницу был допрошен арестованный в июне бывший депутат Госдумы от ЛДПР и бывший петербургский криминальный авторитет Михаил Глущенко, чье имя неоднократно упоминалось в ходе следствия и суда по делу об убийстве Галины Старовойтовой. Арестован он был в связи с подозрением в убийстве на Кипре в 2004 году троих российских граждан, но допрашивали его именно по поводу убийства Галины Старовойтовой. После ареста Глущенко Ольга Старовойтова, сестра Галины Старовойтовой, и ее бывший помощник Руслан Леньков направили открытое письмо президенту Дмитрию Медведеву с просьбой возобновить производство по делу об убийстве Галины Старовойтовой. Дело было приостановлено в 2008 году после осуждения 4 человек – бывшего офицера ГРУ Юрия Колчина как организатора и Виталия Акишина как исполнителя убийства на 20 и 23,5 года соответственно – а также Вячеслава Лилявина как пособника преступления и Павла Стехновского как посредника в приобретении оружия. Заказчик преступления назван не был. После допроса Михаила Глущенко в ФСБ вызвали Ольгу Старовойтову.
Мне рассказали, что была беседа с Михаилом Ивановичем Глущенко. Он сообщил то, что и раньше сообщался, что с Колчином был едва знаком. С Галиной Васильевной виделся только в Думе. И, конечно, никакого отношения к этому делу якобы он не имеет. Но что еще можно было ожидать от него?
Бывший помощник Галины Старовойтовой Руслан Леньков считает, что у следствия есть достаточно оснований предъявить Глущенко обвинение по этому делу.
В отношении него давались показания, что в офисе Глущенко существовал некий коллектив, который готовил и уже потом осуществил убийство Галины Старовойтовой. Именно там проводилась идеологическая накачка, именно там хранилось незаконное оружие, из которого впоследствии была убита Галина Старовойтова. Именно там хранились спецсредства, с помощью которых организаторы убийства осуществляли слежку за Галиной Старовойтовой. Если следствие пойдет до конца, то вполне возможно далее потянутся на скамью подсудимых и заказчики.
Впрочем, в этом весьма сомневается заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков.
Нет, надежд никаких, конечно, нет. Имя Глущенко фигурирует как в процессуальных материалах дела по уже осужденным Колчиной компании, так и оперативника уже много лет. Но, как известно, Глущенко никогда не находился ни в каком розыске. У меня лично есть фотографии, как Глущенко целуется там на какой-то пьянке с Колчином. А в 93-м году их вместе задерживали, они находились под арестом в Крестах за то, что оба были вооружены. На данный момент лиц, которых еще можно допросить, их нету. О том, что Колчин, Вася Брянский, Ионов, ну и далее, там их человек 10-20, начали свою бурную деятельность с офиса по адресу Демьяна Бедного, дом 3 в Калининском районе. Этот офис до сих пор зовется у первых кооператоров следующим образом. Заходи, не бойся, выходи, не плачь. Там заседали Тамбовские во главе с Глущенко. Шла нескончаемая тропа, так сказать, с кооператорами. И они там руководили всем, чем руководили в конце 80-х, в начале 90-х. Но это абсолютный факт. факт. Это не является доказательством того, что раз это все было одна большая компания, значит, Глущенко и организовал Старовойтова. Это мы с вами можем подозревать или понимать, или говорить, что нам все ясно. Следователь не имеет права говорить, тем более писать такие вещи. Что значит все ясно? Ни одного доказательства того, что именно Глущенко организовал все это безумие, нету. Соглашаться Глущенко на Старовойтовой, ну какой бы он ни был, он не сумасшедший. Потому что за Старовойтову будет ПЖ. И если будет доказано, что он организовал всю эту грядку, и вдруг Колчин, главный по Старовойтову, если он еще даст показания на Глущенко, то, конечно, будет пожизненно. Поэтому на себя вешать Старовойтову, он не сумасшедший.
А вот Ольга Старовойтова все-таки не теряет надежды.
Это слова некоторых людей о том, что, скажем, Михаил Иванович был там у них главный, или все слушали дядю Мишу. Но будем надеяться, что следователи найдут более умные вопросы, чем я сейчас произнесла. Самое главное, что занимаются этим следователи те же самые, которые вели это дело, которые досконально знают все. Я думаю, что это будет идти какими-то пунктирными штрихами, то получше, то похуже, но главное, чтобы не было болота, чтобы что-то двигалось.
С Ольгой Старовойтовой беседовала Татьяна Вольская. Во вторник суд продлил до 13 декабря срок содержания под стражей Михаила Глущенко. Петербургский политолог Борис Вишневский сомневается в том, что Глущенко является заказчиком преступления.
Мне хотелось бы, конечно, надеяться на то, что имеет место какая-то политическая воля для того, чтобы найти организаторов и заказчиков этого убийства. То есть делать то, чего последние 10 лет, как мне представляется, делать хотели, мягко говоря, не очень активно. Но вероятность этого не очень велика, хотя надежда, конечно, у меня есть. Более вероятно, мне кажется, то, что господин Глущенко, которого, мне кажется, защищать у нынешних властей никакого резона нет, что-то такое интересное на просе рассказал, что позволяет убить двух зайцев одним ударом. Продолжать копать в этом направлении, может быть, надеясь еще на что-то любопытное, связанное с Глущенко, выйти и сообщить возмущенной общественности, что все-таки возобновлено расследование по делу Старовойтовой, чтобы она еще какое-то время буждала и надеялась на результаты. Хотя для меня, честно говоря, является загадкой до сих пор, что тогда произошло и кому действительно Галина Васильевна перешла дорогу. Единственное, что я точно знаю, что это была огромная потеря, и потеря до сих пор невосполнима. Поскольку тесная связь партии, которую представлял тогда господин Глущенко, с нашими спецслужбами никогда секретом не была, я думаю, что ниточки там ведут значительно выше, чем Глущенко. Может быть, сейчас решено будет наказать каких-то второстепенных персонажей. Может быть, это все загадки и версии, которые я тоже могу строить. Но если представители власти и представители спецслужб были замешаны в убийстве Галины Васильевны, то я не думаю, что организаторы будут наказаны. Если это люди, которые сегодня уже к власти отношения не имеют, или власть решила от них отречься, тогда надежда, наверное, какая-то есть.
Говорил Борис Вишневский. Далее в программе «Итоги недели Радио Свобода». Статья Дмитрия Медведева в газете «РУ» заинтересовала политологов. Об этом после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Оппозиционное движение «Солидарность» намерено бойкотировать предстоящие выборы в Мосгордуму. Как сообщил Интерфаксу глава исполкома организации Денис Белунов, соответствующее решение принято в субботу на заседании политсовета движения. Бойкот связан с тем, что ни один из активистов «Солидарности», планировавших баллотироваться на выборах, не был зарегистрирован в качестве кандидата. В Махачкале в ходе спецоперации убиты 4 боевика. Среди них, по заявлениям властей, лидер действующих в городе вооруженных формирований Багаудин Камалуддинов. В Назрани неизвестные убили следователя МВД Ингушетии Азамата Берсанова. Он был застрелен у ворот собственного дома. Нападавшие скрылись. В Москве в воскресенье почтят память жертв теракта на Каширском шоссе, где 10 лет назад при взрыве жилого дома погибли 124 человека. В Грузии большинство из более чем 40 обвиняемых в организации мятежа на военной базе Мухравани в мае признали свою вину, сообщил корреспондент Радио Свобода. В результате взрывов в разных городах Ирака в субботу погибли не менее 9 человек, около 40 получили ранения. Иран не исключает возможности переговоров по своей ядерной программе, но считает ядерные разработки своим неотъемлемым правом. Об этом заявил сегодня иранский министр иностранных дел Манучер Мутаки. Избирательная комиссия Афганистана обнародовала новые предварительные итоги президентских выборов. После подсчета почти 93% голосов действующий президент Хамид Карзай набирает более половины поданных голосов, у его главного оппонента доктора Абдулло менее 30%.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. В четверг газета «РУ» опубликовала статью Дмитрия Медведева, в которой он предлагает свое видение дальнейшего развития России. Газета «РУ» позиционирует себя как либеральное издание, которому доверяют читатели, уставшие от новостей, предлагаемых центральными каналами российского телевидения. Поэтому президентскую публикацию наблюдатели расценили как попытку Кремля достучаться до либерально настроенной части общества. По мнению эксперта Центра Карнеги Алексея Макаркина, публикация статьи Медведева в либеральном издании – свидетельствует о дефиците сил, на которые мог бы опереться президент.
Вот здесь попытка заручиться поддержкой, в том числе, действительно, и тех людей, которые сейчас сдержанно и критично относятся к Кремлю, к власти, в том числе и либеральных групп общества, которые хотели бы изменений, но которые не доверяют Кремлю, которых Кремль в свое время отбросил от себя. Это такой сигнал, что Кремль готов разговаривать. Причем готов разговаривать и готов искать поддержку, в том числе и среди оппонентов. Другой вопрос, что услышат либеральное общество? Что изменения в принципе необходимы, и они должны носить поступательный характер? Или что поспешность в изменении угрожает стабильности, и поэтому она недопустима? И во-вторых, многие российские либералы, особенно за тот период, когда их считали практически врагами, они изрядно радикализировались. И вот эта радикализация значительной части либералов может быть препятствием для конструктивного диалога с Кремлем. Того диалога, который действительно, я считаю, вполне искренне предлагает президент.
Считает политолог Алексей Макаркин. А вот заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра Борис Дубин к статье в газете «РУ» относится несколько иначе. Он считает ее появление скорее результатом закулисных игр, чем выражением желания президента наладить контакт с либерально настроенной частью общества.
Конечно, некоторые демонстрации либерализма в этой статье есть. Я бы только не назвал ее статьей. Это, некоторый черновик. Это важно, потому что черновик, у него как бы особая судьба. Он должен во что-то еще превратиться. В данном случае вот почему-то поспешили с черновиком. Возможно, есть какие-то внутриполитические, закулисные причины этого. В последнее время президент и премьер играют какую-то такую игру, похожую на то, что вот, кто будет лучше выглядеть на кастинге. Есть ли этот кастинг, кто его ведет, что за этим стоит, в это влезать не могу, но думаю, что этот момент существует. Вообще-то говоря, власть и население, включая его там образованные слои, продвинутые слои, интеллектуальные слои, оторваны друг от друга безнадежно. Поэтому я не думаю, что это такая апелляция к населению. Это скорее какие-то телодвижения на самом верху. Они вынесены, причем именно в интернет, что важно, они вынесены сегодня как бы к общественности не с тем, чтобы начать дискуссию, мне кажется, или искать сторонников, а тем, кто первый дорвался до большого эфира. Я не думаю, что власть сегодня вообще рассчитывает на какую-то поддержку. По характеру нынешней власти она скорее рассчитывает на равнодушие и на то, что большая часть населения по социальным, экономическим, культурным параметрам придет и проголосует, когда нужно.
Это было мнение социолога Бориса Дубина. Мы продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую телекритика Славу Тарущину. Слава, добрый вечер. Понятно, что многие вопросы, которые мы сейчас ставим в эфире, скажем, о сигналах, которые подает Кремль, просто не могут прозвучать на федеральных телеканалах. Поэтому мы сейчас можем говорить только, какие фразы из статьи Медведева выделялись, подчеркивались для телезрителей.
Я бы отметила два момента. Первый – это программа Максима Шевченко «Судите сами», которая вышла в тот же день, что и статья в моей родной газете «РУ». И, казалось бы, это прямой эфир, и, казалось бы, здесь должны обсуждаться положение этой статьи, и на эту статью все время ссылались. но ссылались каким-то очень странным образом, то есть главный пафос статьи, который, ну, практически, если ее читать не предвзято, то вот все предшествующее десятилетие, которое мы так дружно вставали с колен и так славно проживали, что оно оказалось достаточно неэффективным для нашей общественной, политической, экономической и прошлой жизни. И, в общем, этот пафос был неожиданен, об этом не было сказано ни слова. Очень много и как-то общо говорили о социальном государстве, о рынках сбыта, о рынках труда, о кризисе, которого уже якобы нет. Ну, какие-то общие вещи очень неинтересные, потому что программа стремится быть, видимо, менее радикальной. И вот сейчас я могу даже выступить апологетом Леонтьева, потому что Леонтьев – это был хотя бы какая-то пряная приправа к этой очень пресной передаче. Нет Леонтьева, вообще нет Кургиняна, и очень скучно. Это один момент, касающийся статьи. А вчера канал «Вести-24» выстроил в затылок там 5, 6, 7, 8 губернаторов, и они откликались на статью Дмитрия Медведева. Но вот, понимаете, по прошествии 10 минут я не то чтобы какой-то мысли, но вообще никаких чувств, кроме одобрямса, громкого, внятного такого, надежды вообще на конструктивное сотрудничество, больше не прозвучало ничего.
Главная тема нашей программы «Итоги недели Радио Свободы» — это десятилетие терактов, взрывов жилых домов, потрясших Россию. Слава, как вспоминали сентябрь 99-го года в телеэфире?
Здесь ответ тоже будет очень простой. Почти никак. То есть какие-то сюжеты, говоря газетным языком, набранные петитом, не на открытие программы, как-то не на каком-то видном месте. Очень торопливые, очень банальные, скороговоркой, цветы, свечи. Никаких чувств, никаких воспоминаний в это не было вложено. И особенно сильно это заметно на фоне того, как телевидение, в том числе и наше, отмечало годовщину 11 сентября. Вот этот весь скорбный ритуал, он был показан и в прямом эфире, и речь Обамы, и музей памяти, и как люди действительно трепетно относятся к своей недавней истории, как это все еще больно. И вот это вот меня всегда поражает в нашей сегодняшней агитации, когда меняется оптика, и люди, отвечающие за эту агитацию, они не способны даже как-то сопоставить два события, которые так наглядно сопоставляются. Вот взрывы наших домов, где не было вообще, вот насколько я видела сюжеты, правда, были во всех новостных передачах, но фактически их не было. Это были, что называется, классические отписки. Не было нигде ни высоких чиновников, ни московских, никаких. Только лидеры партии так привычно потусовались, поговорили о чем-то своем девичьем. Это, конечно, наводит на очень грустное размышление. Понимаете, когда в тот же день главной новостью становится дележ Кристины Арбакайте своего сына Дэни с мужем Байсаровым, и это становится вообще просто главным сюжетом новостных передач, в том числе итоговых. Ну а уж самой главной новостью вот в эти дни стали приезд Уго Чавеса, и веселый Уго, он не только говорил очень много горячо, он и пел, и приплясывал, и в университетах, и на дачах. Понимаете, и уже, конечно, места на этом празднике жизни не было для взрывов домов, о которых мы сегодня, 10 лет спустя, ничего не знаем. Это, мне кажется, очень грустный итог нашего десятилетия.
Слава, мы на прошлой неделе с вами уже начали разговор о новом телесезоне, о новых шоу, появившихся в эфире в сентябре. На этой неделе были какие-то примечательные премьеры?
Ну, примечательная премьера была вчера. Это не премьера, это уже какой-то четвертый, если не ошибаюсь, сезон «Минуты славы». И надо сказать, что с каждым днем вот этот новый сезон повергает меня, человека закаленного такого нашим телевидением, подвергает меня в такое уж тупое уныние, потому что хуже сезона и более серого, унылого, хотя он сплошь проходит под знаком развлекательности, я не припомню. «Минута славы» меня очень огорчила не только тем, что там вымыто все живое. Это действительно какое-то такое живое творчество масс. Это когда-то была программа «Знак качества», когда люди просто записывали ролики, и каждый сам записывал меру своих сил и умений. Это было, кстати, гораздо, гораздо выразительней. И там была какая-то своя эстетика такая, очень веселая, какая-то очень народная. Что-то там было от Лубка. Сейчас это все залакировано, но тем не менее, вот оказывается, присутствие Татьяны Никитичны Толстой было необходимо в качестве жюри, потому что она не то чтобы вносила нотку какого-то здравого смысла в этот вообще поток абсурда. Там была драматургия, там было какое-то напряжение внутри жюри. Вот эту функцию сейчас должен выполнять заменивший ее Леонид Парфенов. И надо сказать, то, что я видела вчера, меня очень разочаровало. Парфенов с какими-то потухшими глазами, совершенно неинтересный, не острый, не живой, отбывает повинность, и даже Ангелина Вовк, там есть два стационарных таких, постоянных члена жюри, он и Масляков, и третьей смены. Так вот, даже Ангелина Вовк, ну, женщина такая, на которой выросла ни одно, ни два, ни три поколения советских и постсоветских детей, она вела, в том числе, «Спокойной ночи, малыши», она живая и интересная, она гораздо живее и интереснее, чем Парфенов. Сегодня начинается ледниковый период, сегодня новый транш «Большой разницы», прожектор «Перис Хилтон», сегодня новое юмористическое шоу «Южная Бутова» со Светлаковым. Ну, не знаю, уж как-то я и от этого уже ничего не жду.
Спасибо, я благодарю Славу Тарущину. Это была рубрика «Телерейтинг», а в Петербурге в пятницу состоялась премьера фильма, который россияне вряд ли увидят на телеэкранах. Это фильм Андрея Некрасова и Ольги Конской «Уроки русского», посвященный российско-грузинской войне. Андрей Некрасов, режиссер фильмов «Недоверие», «Взрывов домов» в 99-м году и «Бунт. Дело Литвиненко», запрещенных к показу в России. На премьере его новой картины побывала Татьяна Вольская.
Позор. Этим словом я бы выразила главное чувство, вызываемое фильмом «Уроки русского». Да, конечно, боль и сочувствие к осиротевшим, бездомным и нищим людям, в несколько дней потерявшим все – кровь, родину, близких людей, большинство из которых погибло ужасной смертью. Но главное – позор, поскольку все эти люди в разговоре с Андреем Некрасовым и Ольгой Конской рассказывают о том, кто творил зверство на их земле – светловолосые мужчины, говорящие по-русски без акцента. Виктор Некрасов и Ольга Конская едут по разные стороны линии фронта российско-грузинской войны августа 2008 года. На экране бесконечные кадры разрушенных домов, некогда цветущих сел. Да-да, вот это наш дом, узнают люди, указывая на кучу развалин. А вот здесь был новый детский парк, такие и в столицах редко встречаются, и кинотеатр был прекрасный, новый. Вот грузинская женщина в черном, не старая, но как будто обглоданная горем, рассказывает, как ее 17-летний сын с улыбкой поднял ладони навстречу русским солдатам со словами «Я не держал оружие» и получил пулю в лоб, и как в него уже мертвого еще разрядили целую обойму, а ее саму увели в дом, подвесили вниз головой и долго и страшно пытали. «Как я могу жить, если я видела такое?» – повторяет она. Другая женщина в черном, осетинка, рассказывает, как пытали перед тем, как убить ее отца, всеми любимого и уважаемого человека, восстановившего древний храм Иоанна Златоуста. Рассказывает, как пьяный русский солдат прямо в храме застрелил в упор старика-монаха, остальных ранил. Но когда местного священника спрашивают, как погиб этот монах, он отвечает: «Шальная пуля». Люди есть люди, одни плачут от горя, другие лгут. И хотя фильм еще сырой, по словам самого Некрасова, его предстоит доработать и сократить, равнодушно его смотреть невозможно, говорит Мария Островская, одна из руководители благотворительной организации «Перспективы».
Я могу присоединиться к очень многим словам, которые сказаны в этом фильме. И думаю, что очень многие кадры и свидетельства правдивы. Хотя, конечно, тенденциозность некоторая есть, но я думаю, что обязательно нужно, чтобы эти факты как-то звучали и как-то попали бы в публичное пространство. Я думаю, что это очень смелая позиция режиссера.
Заостренная полемичность фильма не устроила и другого зрителя. Андрей Васильев, психиатр, даже называет ее пропагандой.
Меня тоже произвело большое впечатление, но вот я бы как раз убрал бы тенденциозность, потому что здесь не нужен авторский голос, здесь все понятно и так. Когда, скажем, режиссер комментирует Путина, не нужно комментировать.
Видимо, об этом споры еще предстоят. Хотя мне-то показался авторский голос отнюдь не лишним. Автор – один из героев фильма. Он имеет право голоса и пользуется им, чтобы в нескольких местах поймать Путина на лжи и заострить на этом внимание и изумиться тому, как западные корреспонденты этой лжи подыгрывают. И еще я поняла авторский голос как упрек всем, кто не желает слышать, видеть и понимать, говорит артист Алексей Девотченко.
Мне кажется, что это не документально-публицистическое кино. Это высшее было бы художественное кино. Я бы пересмотрел этот фильм не один раз, как, впрочем, и фильм, скажем, Тенгиза Булатова. заниматься покаянием.
«Уроки русского» — фильм, который рассказывает о русско-грузинской войне 2008 года как о продолжении кровавых событий 90-х годов, изгнание грузин из Абхазии, которое Андрей Некрасов называет этнической чисткой.
Между прочим, не все зная, я следил в 90-х годах, даже я и даже очень многие журналисты, очень мало знаем о масштабе этого преступления. И я считал, что очень важно поставить войну прошлого года в контекст именно этой истории. Надо сказать, что вот на этой истории у меня был кризис, потому что не только в России, а и на Западе, и самые авторитетные организации, как BBC, CDF, которые я не называю, я еще решу называть, потому что там была явная ложь со стороны этой телестанции, происходит кризис принципиальный. Всегда считалось, что спросить простого человека на улице и получить ответ – это некие критерии истины. В этом случае я первый раз понял, что обыкновенные люди могут лгать, что самые авторитетные профессиональные новостные организации в мире могут эту ложь тиражировать. Где же правда? Где же критерии? Мы понимаем эту проблему, и мы пытаемся достучаться всеми доступными средствами, в том числе и художественными.
Во время обсуждения после презентации фильма на политические вопросы отвечал в основном бывший советник Путина, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов.
Почему Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, собравшийся утром 8 августа и в ночь на 8 августа, не принял никакой резолюции? Ответ простой, потому что Совет Безопасности Организации Объединенных Наций гораздо лучше информирован о ситуации в Южной Осетии, чем российские граждане. Потому что грузинско-осетинский конфликт находился в центре внимания международных организаций в течение длительного времени, потому что Генеральная Ассамблея приняла несколько десятков резолюций с призывом мирного разрешения конфликта для того, чтобы российские миротворцы работали бы как миротворцы, а не на одну из сторон. Международное сообщество предприняло, я могу ошибиться, то ли 12, то ли 14 попыток весной, летом 2008 года не допустить развертывания войны. Три крупных инициативы были предприняты грузинской стороной. Все эти инициативы без исключения были торпедированы Южной Осетией, Абхазией и Россией. Министр иностранных дел Германии Штайнмайер несколько раз ездил в Грузию, в Абхазию, встречался со всеми ними. Проект мирного урегулирования, который он подготовил, носил откровенно скошенный характер в пользу Абхазии, Осетии и России против Грузии. Тем не менее, грузинская сторона пошла навстречу и сказала, хотя очевидным образом это ущемляет наши интересы, тем не менее мир дороже. Мы готовы сотрудничать для того, чтобы не допустить развязывания войны. Все эти инициативы были с насмешкой отвергнуты. Там же бои начались не 7 и не 8 августа, не в какой там 08-08-08. Там, начиная с 5 августа, шли беспрерывные бои. Во время этих боев министр внутренних дел Южной Осетии господин Минзаев отдал приказ снести с лица земли деревню Авневе, грузинское село в одном из анклавов с населением примерно 2000 человек. Это официальное заявление этого министра, которое было объявлено. К Авневе подошел отряд юго-осетинских танков, который в течение нескольких дней просто переламывал этот поселок. К 6 августа там практически никого живых не осталось, потому что люди оттуда сбежали, а поселок был снесен.
В фильме есть чрезвычайно выразительное свидетельство отца одного из русских солдат. Он говорит о том, что его сын отправлялся на войну 5 августа, и о том, что солдаты были голодные, что им негде было просушить одежду, и что офицеры избивали их смертным боем. Вот как этот человек заканчивает свое свидетельство.
Заходишь в воинское подразделение Владикавказа, огромный стоит щит, на котором написано: главное для отца командира, чтобы солдат был сыт и находился в тепле. Факт показывает, он и голодный, и находится в холоде, еще и мокрый. Вы понимаете? Вот и все. Вот и весь рейтинг. Но издавна известно, государство, живущее на принципах лжи, обречено.
Живым свидетелем событий называет себя председатель правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова.
Я была в Цхинвале, я была в Ахалгоре.
Я видела, я разговаривала с офицерами. На той неделе я была в Псковской дивизии, которая грабила. Вот эту правду нам надо признать. Вот если мы мужество наберемся признать, тогда мы душу свою спасем. В армии убивают солдат. И не только. В 58-й армии убили многих. По свидетельству Андрюши, вот сына Геннадия Арсентьевича, целый батальон погиб там. Значит, лейтенант Арчаков, и с ним трое. И мы проверили всю эту информацию с прокуратурой, в Цхинвале я разговаривала. Офицеры жили в палатках, в Ахалгоре, издевались над солдатами. Солдатам не платили ни денег, еды не давали, ничего. Заставляли их мародерничать. Этот же Арчаков сломал нос, вот Андрюша, другому солдату сломал челюсть. 4-го прошли, они Рокски перевел, 4 августа. Хотя командировки были только в Северную Осетию. Нет документов, подтверждающих законность вторжения туда, в Грузию. Когда их разбомбили, и у них сожгли вот Андрюшину боевую машину, подъехал полковник, и полковник сказал, что ж вы не погибли, стреляйтесь. Поэтому давайте знать правду. Мы вырастили вот такую безумную российскую армию. Мы вырастили безумное российское общество, которое не видит правды.
И еще, может быть, главное в фильме «Лица». Ничего более выразительного, чем человеческое лицо, обточенное горем, как ветром или водой, наверное, нет. Эти лица глядят прямо в душу, как исцарапанные лики на фресках в разрушенных храмах. В тех самых храмах, где, по свидетельству многих и многих, русские солдаты, когда-то пытали, убивали, насиловали. Все свидетели говорят, что до прихода русских грузины и осетины были добрыми соседями. Есть и такой кадр. Разрушенные дома, дети перед 1 сентября перебирают учебники. Среди них учебник по русскому языку. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
К главным событиям недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Раи Вайль из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
На этой неделе стали известны имена артистов, отмеченных престижной премией Центра Кеннеди за 2009 год. Среди них выдающийся джазовый пианист, аранжировщик и композитор Дэвид Брубек. 6 декабря, в тот самый день, когда ему исполнится 89 лет, Брубек будет среди ведущих деятелей искусств, в честь которых состоится сначала прием в Белом доме с поздравлениями самого президента Обамы и первой леди, а затем традиционный гала-концерт в Центре Кеннеди в Вашингтоне. Помимо Брубека, лауреатами премии Кеннеди в этом году стали рокер Брюс Спрингстин, актеры Роберт Де Ниро и Мел Брукс, а также прославленная оперная певица Грейс Бамбри. Напомню, что премия Центра Кеннеди вручается с 1978 года и является самой высокой наградой для актеров в Америке, сопоставимой с рыцарским званием в Великобритании или орденом почетного легиона во Франции. Джанет Джексон, девятикратный лауреат премии MTV за лучшие видеоклипы, откроет в этом году церемонию вручения наград специальным выступлением, посвященным памяти своего брата, скончавшегося 25 июня. Похоже, это будет грандиозный трибют Майклу Джексону, его жизни и карьере, которая, помимо всего прочего, помогла привлечь зрителей к MTV в первые годы становления нетворка. Более 20 танцовщиков, с которыми работали лучшие хореографы шоу-бизнеса, примут участие в музыкальном трибюте мисс Джексон. Церемония вручения наград состоится в воскресенье 13 сентября в Нью-Йорке в здании Radio City Music Hall и будет транслироваться по телевидению. В концерте также примут участие Бенсе, Джей-Зи, Тейлор Свифт, рокеры Грин Дэй, Леди Гага и другие звезды современной эстрады. И еще один грандиозный трибют Майклу Джексону, который устраивает его брат Джермен в Вене перед императорским двором Шонбрун, если и состоится, как запланировано 26 сентября, то без участия заявленных ранее Джерменом хедлайнеров концерта Мэри Джей Блайдж и Криса Брауна. На этой неделе оба они отказались от приглашения участвовать в шоу. Представитель Брауна сослался на условный срок заключения суперзвезды и сказал, что он не подтверждал свое выступление или участие в каком-либо качестве на этом трибют-шоу. А буквально через день представители Мэри Джей Блайдж последовали тому же примеру и заявили, что певица в день концерта будет находиться в Италии, а не в Австрии. Между тем, в четверг на еще одной пресс-конференции в Лондоне Джермен Джексон опроверг их отказ от участия в концерте. «Блайдж обязательно будет», — сказал он. «Она прилетит из Милана в Вену, чтобы успеть к своему выступлению во второй части трибюта. Что касается Брауна, то только решение судьи может остановить его от участия в шоу». Никого более, кроме заявленных ранее Натали Коул, Эйкона и сестер Слейдж, Джермен Джексон не объявил, но назвал Стиви Вандера, группу Maroon 5 и Ар Келли как возможных участников трибюта. Ну, а слушать мы сегодня будем рокеров Arctic Monkeys. Песня из их нового проекта «Hamburg», который на этой неделе дебютировал в Билборде и возглавил чарты независимых альбомов, называется «Dance Little Liar».
Arctic Monkeys на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с сестрами Татьяной и Аленой Морозовыми, которые пытаются узнать правду о московских терактах сентября 99 года, обзоры еженедельников и блогов, рубрики «Вопрос недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
109 малышей остаются в инфекционном отделении местной больницы.
Корабль внезапно раскололся на две части.
Разногласия на встрече вызвало и обсуждение выплаты огромных бонусов.
Неизвестные лица собирают о нас информацию.
Очевидно, что НАТО тщательно изучит все обстоятельства этой трагедии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».